Жизнь в зоне сражения. Рик Реннер. Глава 3. Сверхъестественная сила для битвы и прощения. После того, как Павел прожил свою жизнь в зоне сражения, испытав саботаж, отвержение, дезертирство и предательство, у него не оставалось горечи по отношению к жизни и людям. Он радовался оставшимся дням, и его глубоко волновала мысль о том, что вскоре он увидит Иисуса. Посреди испытаний он сохранил дух победителя. Вы можете спросить, как это ему удавалось? Во втором послании к Тимофею 2.1 он говорит: «Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом». Слово «укрепляйся» соответствует греческому слову «эндунамео». Оно говорит не о физической силе. Слово «эндунамео» говорит о сверхъестественном прикосновении Бога, внутреннем укреплении, которое является результатом действия Бога в жизни человека. Его можно также перевести как «быть наделенным силой». Это слово имеет общий корень со словом «облечься», которое использовал Иисус, описывая крещение Святого Духа. «И я пошлю обетование Отца моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше». Луки 24:49. Итак, слово «укрепляйся» «эндунамео» говорит о сверхъестественном прикосновении Бога. Отказаться от страха. Чтобы Тимофей мог освободиться от страха и глубокой боли, которую ему причинили покинувшие его люди, требуется сверхъестественное прикосновение Бога. На этот раз недостаточно просто сказать ему, что он должен измениться. Страх настолько сильно завладел Тимофеем, что только сверхъестественное прикосновение поставит его снова на ноги. Готовы ли вы освободиться от страха? Готовы ли вы снова доверять людям? Готовы ли вы снова смело следовать за Богом? Используя слово «укрепляйся» – «эндунамео», Павел напоминает Тимофею, что в этой кризисной ситуации сверхъестественная сила доступна ему. Она доступна и вам. Тимофей не должен был в одиночку выдерживать столь тяжелые обстоятельства, и вы не должны это делать в одиночку. Тимофей мог воспользоваться Божьей силой, которая была ему доступна, чтобы получить то, в чем он нуждался – внутреннее укрепление. Ему следовало только протянуть руку. В вашем распоряжении тоже имеется такая сила. Вы скажете: «Да, я нуждаюсь именно в этом. В нашей церкви в последнее время происходили неприятные события. Мое служение буквально отняло у меня все силы. Люди покинули меня. Мой помощник разделил мою церковь. Мои друзья бросили меня. Моя мать все еще очень больна. Все это потрясло меня. Я просто в ужасе. Дух страха окутал меня всего. Ты прав, я парализован страхом. Я нуждаюсь в сверхъестественном прикосновении Бога». Достойны ли вы принять что-либо от Бога? Можете быть уверены, что, живя в страхе, вы всегда будете ощущать сильное осуждение. Вы не будете чувствовать себя достойными, чтобы Бог сверхъестественным образом прикоснулся к вам. Вы будете чувствовать себя недостойными принять что-либо от Бога. Вы будете чувствовать себя недуховными, плотскими, потерпевшими поражение. И, наверное, будете чувствовать, что постоянно разочаровываете Бога. Чувствовали ли вы себя когда-нибудь так? Вы можете подумать: «Я знаю, что этот страх не является Божьей волей». Долгие годы служения и знания слова подтверждают то, что бояться неправильно. Но может ли такой человек, как я, знающий Божье слово, позволить произойти этому? Боже, прошу Тебя, пусть то, что я поддался этим чувствам, не послужит причиной Твоего разочарования во мне. Пожалуйста, прости меня. Истина состоит в следующем. Когда вам кажется, что вы разочаровываете Бога, вы не чувствуете себя достойным принять что-либо от Него. Вы, думаю, без лишних слов поймете, о чем я говорю. Однако, давайте все-таки поговорим немного об этих страшных чувствах. Чувстве поражения и чувстве, которое вы испытываете, считая себя недостойным чего-то или кого-то. Ощущали ли вы когда-нибудь такое сильное чувство вины и самоосуждения по поводу вашего общения с Господом? Возможно, ваше общение, отношение было пренебрежительным или оно полностью потеряло силу. Что вы не могли молиться. Вы даже не смотрели на Библию, не говоря уже о том, чтобы читать ее. Фактически дело было не в том, что вы не любили Библию или не осознавали вашу необходимость ее чтения. Дело в том, что вы чувствовали себя слишком грязным, чтобы ее читать. вы видите, что когда вы не живете согласно Божьей воле, не делаете то, что должны, в результате этого у вас появляется чувство поражения и духовной дегенерации. Это особо относится к вам, если вы искренне пытаетесь жить для Бога, но вам никак не удается выйти из этой борьбы и преодолеть эти трудности. Какое глубокое чувство поражения рождает эта борьба? В такой ситуации вы с таким осуждением относитесь к себе, что на протяжении долгого времени не дотрагиваетесь до Библии, кроме как на воскресных богослужениях. Вернувшись с богослужения, вы можете положить ее на полку, сидеть и смотреть на нее и думать о том, что следовало бы взять ее в руки и почитать, но все-таки вы не делаете этого. Вы мысленно даете рационалистическое объяснение своим поступкам. По крайней мере, когда через неделю я пойду в церковь, я буду знать, где лежит моя Библия. Мысль о том, что вы когда-то читали слово каждый день, громким осуждением называется в вашем сердце. Но вместо того, чтобы читать Библию, вы постоянно смотрите телевизор. И это усиливает ваше чувство вины. Вы знаете, что это время вам следовало бы использовать для общения с Господом. Потом, когда заболевают ваши дети и появляется необходимость в исцелении, вам кажется, что вы не имеете права, никакого права молиться. Отсутствие уверенности в момент кризиса. Вы можете говорить себе: «Я не вправе просить Бога о чуде, потому что Ему известно, что я избегал Его». Чувство того, что вы являетесь большим разочарованием для Бога, лишает вас уверенности в момент кризиса, когда необходимо молиться. Происходит такое с вами? Если да, то вы по собственному опыту знаете, каким ужасным является это состояние отступничества, вины и самоосуждения. Если вы сейчас находитесь в таком состоянии, то хвала и поклонение не приносят вам наслаждения. Вы пытаетесь избежать обличения. Вы все меньше и меньше молитесь на языках и пренебрежительно относитесь к чтению слова. Вы все время повторяете себе: «Мне действительно надо измениться, мне надо встать с кресла, выключить телевизор, взять Библию, мне надо изменить уклад своей жизни». Однако никаких изменений не происходит. Чувство вины и осуждения приводят вас в состояние оцепенения и скованности. Вы находитесь в очень сложном положении, знаете, что необходимо измениться, но чувствуете себя слишком недостойным, чтобы просить Бога о помощи. Временами мы все проходим эти тяжелые периоды самоосуждения, вины и духовного спада. Слава Богу, это не меняет такого факта, что Божья сила доступна нам всякий раз, когда мы в ней нуждаемся. Такая инертность, конечно, вредна, и вам не надо говорить об этом. Но не расстраивайтесь, Бог все еще на вашей стороне. Именно сейчас вам более всего необходима Его сила. А разочаровал ли Тимофей Бога? Таким, наверное, было духовное состояние Тимофея. Представьте его главного старейшину, пастора какой-то процветавшей, когда-то процветавшей, а теперь распадающейся церкви. Он учил свое собрание слову, он обладал глубоким духовным откровением, он годами путешествовал с великим апостолом Павлом. Он видел, как Бог творил чудеса, неисчислимое количество раз вызволяя людей из сложной ситуации. Он много учил, он многое видел и он многое знал. Тимофею следовало быть духовным молодцом. Тимофей, видя, какая вокруг него ситуация, чувствует себя бессильным и неспособным с ней справиться. Жизнь его далека от той, какой он ее себе представляет. Он позволил страху завладеть им. Он впустил в свою жизнь чувство гнева и враждебности. Он презирает лидеров своего собрания, которые покинули его в трудную минуту. Его душа переполнена этими чувствами, хотя он знает, что не прав. Как и мы с вами, Тимофей, наверное, чувствовал себя недостойным просить Бога о сверхъестественном его прикосновении. Помните, как Павел во втором послании к Тимофею 1:8 свидетельствует, что Тимофей думал о том, чтобы отказаться от Господа? Можно себе представить, как серьезно этот молодой проповедник, который так много видел, учил и знал, был охвачен страхом и обидой, если стал думать об уходе от Господа и от христианской жизни. В зоне сражения Тимофею была нанесена чуть ли не смертельная рана, и он был близок к тому, чтобы сдаться. Даже имея обширные знания и опыт долгих лет служения, Тимофей не мог справиться со страхом и изменить свою жизнь. Это наверняка породило в нем глубокое чувство поражения. Прямо у всех на глазах терпел поражение тот, кто должен был быть для них примером. Он, наверное, думал так: какое право я имею просить Бога о помощи, если сам на каждом шагу проявляю по отношению к нему неверность? Я настолько завяз в самоосуждении, что не могу даже говорить с ним, и я этого недостоин. Когда мы нуждаемся в Божьей благодати. Именно поэтому Павел сказал: «Итак, укрепляйся, сын мой, благодати Христом Иисусом». Сверхъестественная помощь приходит не потому, что мы ее заслуживаем. Если вы будете ждать, пока заслужите ее, вы ничего от Бога не получите. Благодать в этом смысле подобна спасению. Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас. Дар Божий, Ефесянам 2:8. Только религиозный дух говорит, что прежде чем приблизиться к Богу, вы должны стать достойными этого. Если вы достойны, то зачем вам приближаться к Нему? Именно потому, что вы недостойны, Бог делает свою сверхъестественную силу всегда доступной для вас. Даже если ваша жизнь далека от желаемого, Бог свободно предоставляет вам свою силу. Поэтому Павел говорит: «Укрепляйся в благодати». Фраза «в благодати» имеет очень важное значение. Лучше было бы перевести так: «Укрепляйся посредством той благодати, которая во Христе Иисусе». Божья благодать делает эту силу доступной каждому христианскому воину. Это благая весть. Божья благодать никогда не истощается. Покуда существует благодать, вам доступна сверхъестественная сила. Вам стоит только протянуть руку и взять ее. Если вы намереваетесь получить силу, которая описана в Слове, вы можете принять ее только в качестве дара, посредством Божьей благодати. Никаким другим способом ее обрести невозможно. Она всегда, без исключений, дается святым посредством благодати. Один толкователь Библии перевел этот стих так. «Итак, сын мой, оставайся в великом потоке Божьей силы, который приходит к тебе как результат Божьей благодати». Покуда Божья благодать остается в действии, вам доступен великий поток Божьей силы. Бог знает, что для борьбы в зоне сражения вам необходима Его сила, поэтому Он свободно предоставляет ее вам. Только попросите. Существует ли план Б? Обратите внимание, что Тимофею, который находился в сложнейшей ситуации, Павел не говорил: «Итак, сын мой, приступай к осуществлению плана Б». Или: «Итак, сын мой, оставь церковь в Эфесе и найди другую». Что же говорил Павел? «Не сходи с места и ухватись за Божью силу, которую Бог свободно предоставляет тебе». Мы должны смотреть фактам в глаза. Если Бог призвал вас делать дело, пусть самое незначительное, временами сам ад будет противостоять вам. И тогда вам захочется сказать: «С меня хватит, Боже, тебе придется найти кого-нибудь другого для этой работы, потому что я уже свое получил». Иногда вам захочется отказаться от данного Богом плана только потому, что он покажется вам слишком трудным. Вы начнете разрабатывать план Б или даже план Д. Если не люди, причинявшие вам боль, то что-нибудь еще будет причиной ваших трудностей. Если не недостаток денег, то плохая посещаемость вашей церкви. Если неплохая посещаемость, то недостаток общения. Если недостаток общения, то всепоглощающее чувство бесполезности и бесплодности. Если не все это, то непременно что-нибудь еще. У каждого из нас будут появляться желания и возможность найти легкий путь, чтобы выйти из трудного положения. Иногда это будет происходить ежедневно. Поэтому нам необходимо научиться открывать перед Богом наши сердца, позволяя Ему укреплять нас. Сверхъестественная сила эндунамео позволит нам выстоять в бою, продолжить бег и не отказаться от призвания, данного нам Богом. Нам необходимо оставаться в великом потоке Божьей силы, который приходит к тебе как результат Божьей благодати. Независимо от причин вашей борьбы или от глубины испытываемого вами чувства поражения, у вас есть только два пути. Первый – уйти в духовную отставку, и второй – остаться в великом потоке Божьей силы. Что вы намерены делать? Почему бы вам не зачерпнуть из потока этой силы, которая изменяет? Она принадлежит вам. Проявить благодать к обидчикам. Когда мы с Деннис только начинали свое служение в качестве путешествующих учителей, пастор одной церкви совершил по отношению к нам некрасивый поступок. Он пригласил нас, чтобы мы за 4 дня провели 7 богослужений, и мы приняли его приглашение. Мы очень старались, мы чувствовали сильное помазание и наблюдали, как многие люди получали помощь. После богослужения пастор передал нам собранное пожертвование, и мы поняли, что часть суммы была украдена. Когда мы его прямо об этом спросили, он не пытался ничего скрыть. Он взял часть предназначающегося нам пожертвования, чтобы заплатить за аренду помещения. Я сказал, что нам необходимы все деньги, на что он ответил: «Вам придется верить, что Бог удовлетворит эту нужду». Я был разбит. У нас был счет на $2000, срок оплаты которого истекал завтра. Я почувствовал, что меня предали и злоупотребили моим доверием. Собранию же пастор сказал, что все пожертвования до последнего цента пойдут в кассу служения Рика Реннера. Он обманул не только нас, но и собственную церковь. Я жаловался Господу: «Если ты знал, что он так ужасно с нами поступит, почему ты послал нас в его церковь?» Но это еще не все. Внезапно было отменено наше следующее запланированное выступление. Я рассчитывал на то, что хотя бы оно возместит нам материальный ущерб, который нам нанес этот пастор. Что же теперь будет? Естественно, положение вещей указывало на глубокий финансовый кризис. Я сказал: «Господь, что нам делать? Следующее богослужение отменили. Если бы не эта кража, все было бы в порядке. У нас неприятности, Господь». Возвращение к месту преступления. Знаете, что сказал нам Господь? Он сказал: «Рик, я хочу, чтобы ты позвонил проповеднику, укравшему часть твоего пожертвования, и спросил, не хочет ли он, чтобы на следующей неделе ты снова учил в его церкви». Я был в недоумении. «Что? Ты хочешь, чтобы я туда вернулся? Господь, этот человек обманщик. Я не хочу связываться с плутом. Что, если он захочет, чтобы я снова приехал? Почему ты посылаешь меня туда?» Святой Дух в ответ прошептал моему сердцу: «Я посылаю тебя туда, потому что с людьми в этом собрании обращаются плохо, и они умирают от недостатка хорошей духовной пищи. Будь мне послушен, и я удовлетворю твои нужды». Мне было очень трудно вернуться в эту церковь. Когда я снова увидел этого пастора, я должен был подавлять чувство, бурлившее во мне. Я должен был прикусить язык, когда высказывал свои мысли. Я находился там только потому, что так велел Господь, и ни по какой другой причине. Приказ с небес заставил меня вернуться туда. Тогда, чтобы учить, я должен был прибегнуть к той сверхъестественной силе, о которой говорил Павел во втором послании к Тимофею 2.1. «Укрепляйся». Вспомним, что это греческое слово «эндунамео» всегда указывает на внутреннее укрепление. Это сверхъестественный вклад силы во внутреннего человека. Так как я чувствовал злобу по отношению к этому человеку, я знал, что не заслуживаю ни этой силы, ни помазания на этих служениях. И если я собирался принять эту силу «эндунамео», то она могла прийти ко мне только посредством Божьей благодати. Второе послание к Тимофею 2.1 можно перевести так: «Укрепляйтесь и получайте поддержку по Божьей благодати, которая обильно наделяет вас всей необходимой силой». Я очень нуждался в этой силе. И что, по-вашему, произошло? Когда эта благодать коснулась моего сердца и сверхъестественным образом укрепила меня, она произвела во мне что-то еще. Она дала мне желание распространить благодать на моего обидчика. Если Божья сила свободно касается меня, даже когда я этого не заслуживаю, как смею я хранить чувство враждебности к этому человеку, пусть он и отнесся ко мне плохо? Когда вы совершенно незаслуженно и свободно получаете сверхъестественную силу Иисуса Христа, это рождает в вас сильное желание проявлять благодать по отношению к другим. Находите ли вы в себе оправдание, осуждая вашего обидчика? Если кто-то и имел право быть недовольным, так это Тимофей. Он чувствовал себя предательски брошенным и обманутым многими. Он ведь доверял этим людям. Его ощущения не были беспочвенными. В душе у него была глубокая, кровоточащая рана. Они действительно отнеслись к нему очень плохо. Однако вместо того, чтобы хранить недовольство, слово советует: «Укрепляйся в благодати». Когда люди причиняют вам боль, вместо того, чтобы осуждать их, проявляйте к ним благодать. Снова и снова проявляйте к ним благодать. И снова проявляйте к ним благодать. Укрепляйтесь в благодати. То, что вы проявляете к ним благодать, не означает, что вы согласны, чтобы вам снова причиняли боль. Вы только должны проявить к ним ту же благодать, которую проявил к вам Иисус Христос. Вы должны простить. Вспомните, как прощали вас люди, которых обижали вы. Может, и вы в какой-то момент жизни были предателем. Может, вы кого-то сильно обманули. Может, вы намеренно глубоко ранили кого-то. Было такое? Однако, когда вы просили у Бога прощения, Он обильно излил на вас свою благодать. Люди, которым вы так скверно отнеслись, тоже простили вас. Так, когда наши собственные раны еще свежи, мы забываем, какие глубокие раны мы нанесли другим. У нас просыпается фарисейский дух, дух осуждения и превосходства, испаряется сентиментальность, которая замещает истинную христианскую любовь. Может, даже в мыслях мы оправдываем себя, утверждая, что наша ситуация другая. Однако грех есть грех, неправильно остается неправильным. Поэтому послание Римлянам 15.7 говорится: «Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию». Слово велит нам принимать друг друга, и принимать следует так, как Христос принял нас. Как Он принял нас? Не ставя условий. Вот что значит быть сильным в благодати. Слово говорит, что когда мы таким образом проявляем друг другу благодать, это приносит славу Богу. Принимайте друг друга, славу Божию. Негодование вообще не приносит славы Богу. Оно приносит только вред вам, принимая жестокие удары сатаны извне. Мы не должны допустить, чтобы враждебные отношения убивали нас изнутри. И хотя наши братья и сестры могут быть оружием в руках сатаны, причиняя нам боль и раня нас, не они являются нашим зловещим врагом. Враг действует за их спиной, пытаясь обмануть, делая все, чтобы мы сосредоточили все свое внимание на наших обидах. Он делает все, чтобы мы хранили в сердцах гнев, негодование и непрощение. Он хочет поразить нас нашим же недоброжелательством. Зачем доставлять сатане такое удовольствие? Помните, если вы глубоко преданы делу Господа, ваша жизнь проходит в зоне сражения. А там важен каждый воин, несмотря на его человеческую непрочность. Если вы хотите одерживать победы или находиться на острие лидерства, вам необходимо научиться смотреть сквозь недостатки других и проявлять к ним благодать. Снисходительное отношение к недостаткам людей является отличительной чертой христианина. Поэтому единственное, что вам надо делать, укрепляться в благодати. Сблизиться с другими воинами зоны сражения. Павел продолжает во втором послании к Тимофею 2:2. «И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить». Обратите особое внимание на фразу «что слышал от меня». Слово «от» соответствует греческому слову «пара». Буквально это означает «рядом» или «бок о бок». Однако смысл этого слова намного глубже. Оно раскрывает идею близких партнерских взаимоотношений. Это же слово употребляется при описании Святого Духа в Евангелии от Иоанна. 14:16, 15:26, 16:7. Святой Дух в греческом языке называется «параклете», или «тот, который призван всегда быть рядом с верующим». Это значит, что Дух Святой является нашим партнером, он находится бок о бок с нами, является нашим самым близким другом. Нет никого ближе для вас, чем Святой Дух. Слово «пара» является частью слова «паразит». Снова описывается что-то, что находится очень близко. Куда уж ближе, чем паразит. Теперь Павел использует слово «пара», описывая свои прошлые и нынешние взаимоотношения с Тимофеем. Помните, что Тимофей и Павла связывали давнишние благочестивые взаимоотношения. Тимофей не был одним из тех, кто просто присутствовал на служениях Павла, делая записи во время проповеди. Он путешествовал с Павлом, проповедовал с Павлом, молился за людей рядом с Павлом. Если бы Павел делал аудиозаписи своих проповедей, Тимофей бы их продавал. Тимофей всегда и во всем был вместе с Павлом. Употребив слово «пара», Павел подтверждает их тесные взаимоотношения. Второй стих можно понять так. «Все, чему ты научился у меня благодаря нашим тесным длительным взаимоотношениям» или «Все, чему ты научился в результате того, что долгое время был бок о бок со мной» или «Все, чему ты научился у меня благодаря тому, что я позволил тебе стать частью моей жизни» все эти варианты перевода точно раскрывают смысл слова «пара». Павел напоминает Тимофею о том, что им вместе пришлось пережить. Он будто говорит: «Сын, все, что ты знаешь потому, что я позволил тебе быть пара со мной. Ты научился всему этому, находясь прямо рядом со мной. Ты был со мной, ты говорил со мной, проповедовал со мной, ты трудился рядом со мной, ты молился вместе со мной. Почти все мы делали вместе, Тимофей. Ты перенял у меня знания не просто благодаря тому, что делал записи. Ты научился всему не только потому, что просто сидел в церкви. Тимофей, ты был рядом со мной. Я позволил тебе приблизиться к моему сердцу, чтобы иметь возможность лучше обучить тебя. Тимофей, ты знаешь меня лучше, чем кто-либо другой». Эти тесные взаимоотношения позволили Павлу сказать: «А ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении». 2 Тимофею 3:10. В другом переводе говорится, что Тимофей полностью познал учение Павла, его жизнь, цель, веру, доброту, любовь и терпение. Тимофей был достаточно близок к Павлу, чтобы видеть все это. Итак, во 2 главе Павел говорит: «Все, чему ты научился от меня, будучи рядом со мной, находясь со мной бок о бок, благодаря нашим тесным, длительным взаимоотношениям», 2 стих, он продолжает: «то передай верным людям, которые были бы способны и других научить». Обратите внимание на слово «то», потому что оно имеет важное значение. Напомню Тимофею об их близких взаимоотношениях. Павел ясно говорит: «Тимофей, тебе известно все, что я для тебя сделал. Теперь тебе следует вернуться к людям и делать то же для них». Что именно подразумевается под словом «то»? Это наверняка навевало ужас на молодого проповедника. Помните, однажды он уже избирал людей лидерами его церкви, а они бросили его. Он уже служил этим людям всем сердцем, а их отношение обернулось для него ударом ножом в спину. Если бы вы пережили подобное, вас тоже ужасала бы необходимость снова сблизиться с кем-то. Тимофею нужно было бы сблизиться с новым кругом людей, перспективных лидеров, быть постоянно с ними рядом, делиться с ними своей жизнью, говорить с ними, общаться с ними и так далее. Посвяти себя кому-нибудь. Не тратя времени, Павел повелевает дальше. Обратите внимание на слово, которое он употребляет. Он говорит «то передай». Слово «передай» также имеет очень важное значение. Оно говорит нам о том, что должен будет делать Тимофей, когда станет бок о бок с новыми лидерами. Слово «передай» в греческом языке соответствует составное слово «паратитхими». Первая часть слова «пара», как мы знаем, указывает на взаимоотношения. Вторая часть слова «титхими» означает «поместить», «положить» или «поставить что-то». Составленные вместе эти слова описывают акт вкладывания чего-то. Например, вкладывание денег в банковское хранилище. Как вы вкладываете деньги в хранилище? Вы подходите к стене, где находится сейф с множеством ящиков, открываете свой ящик, кладете туда деньги, закрываете дверку, и ваш вклад хранится до того момента, пока он вам не понадобится. Но Тимофей, наверное, думал, погодите, я уже посвятил свою жизнь одной группе людей. Потом, когда я в них нуждался, когда мне понадобился мой вклад, никого не было рядом. Моя последняя попытка сделать вклад в людей не удалась. Они только причинили мне боль. Не уверен, что мне захочется снова сделать подобный вклад. Кажется, что от вас требуется слишком много. Понятно, что следует проявлять благодать по отношению друг к другу. Понятно, что надо прощать друг друга. Однако, действительно ли Бог хочет, чтобы вы снова рискнули и открыли свое сердце для новых взаимоотношений с людьми? Именно это подразумевает Павел. Идите на риск и делайте новую попытку. Так же, как я посвятил свою жизнь тебе, рискнув позволить тебе узнать меня очень близко и понять меня, ты поступай по отношению к верным людям, которые способны и других научить. Для Тимофея эти слова звучали так. «Я знаю, эти люди глубоко ранили тебя, но тебе из-за этого не следует убегать. Ты должен принять Божью силу и снова доверять людям. Приблизься к ним, встань рядом с новой группой лидеров. Поступай по отношению к ним так же, как я поступал по отношению к тебе. Не убегай и не позволяй страху овладеть тобой. Тебе необходимо воспитывать новых лидеров. Будь с ними рядом постоянно. И когда будешь с ними рядом, пара, вкладывай в них свою жизнь, так же, как вкладывают деньги в банк на хранение. Будь с ними и отдавай им свою жизнь». Каждый когда-то обжигался. Вы можете спросить, а какое отношение это имеет к моей жизни? Каждый из нас хотя бы раз в жизни обжигался подобным образом. Если в вашем сердце появился страх, вы, возможно, захотите изолировать себя от людей, чтобы никогда уже не строить новые взаимоотношения. Если такое происходит, можно сказать, что вам нанесли роковой удар. План сатаны сработал. Невозможно жить и бороться в духовной зоне сражения без помощи других. Может, вам причинила боль сестра в Господе, а может, даже сестра, которая является в церкви лидером. Или, может, это сделал ваш лучший друг и брат в Господе. Вам кажется, что он предал вас или был двуличным, говоря вам одно, а другому другое. Возможно, вы вообще не являлись лидером церкви, но из-за любви к церкви, частью которой вы являлись с самого начала, вы горько переживали, наблюдая разделение церкви. Вас буквально убивали раздоры между старейшинами церкви, пасторами и другие неурядицы. Вся эта неприятная кутерьма действовала на вас губительно. Но как еще можете поступить вы по отношению к ним, кроме как простить их, проявить к ним благодать и начать все сначала? Любое другое действие приведет к самоизоляции и поражению. У вас нет другого выбора, как только снова довериться людям. И, конечно, после такого сильного разочарования вам будет нелегко, но это не меняет того факта, что у вас нет другого выбора. Если вы получили ранение в зоне сражения, рану нужно залечить. Не следует позволять ей гноиться и становиться все хуже. Необходимо уповать на Бога и рискнуть снова довериться людям. Есть ли у вас другой выбор? На этот раз выберите настоящих друзей. Одной из причин того, что вас разочаровали ваши предыдущие взаимоотношения, является то, что вы были рядом не с теми людьми. Фактически это самая распространенная причина боли и обид. Суть проблемы не в том, что вы сближаетесь с кем-то. Суть в том, что вы сближаетесь не с теми, с кем надо. Вы скажете, откуда вы это знаете, Рик Реннер? Я знаю это по собственному опыту. Я очень доброжелателен по отношению к людям. Если кто-то хотел стать моим другом или учеником, я с радостью принимал его. Потом я усвоил урок. И это был очень болезненный путь. Позволил людям приблизиться ко мне, я давал им возможность узнать, каков я на самом деле. Их шокировало то, что я не говорю на языках у каждого светофора, что не молюсь за каждого человека в инвалидной коляске. Они разочаровывались во мне, и их иллюзии относительно меня рассеивались, потому что я был обычным человеком. В голове у них мелькала мысль: он притворяется, в жизни он не такой, как за кафедрой. Слушайте, святые, все мы просто люди. Я хочу задать вопрос этим людям. А почему вы не молитесь на языках у каждого светофора? Если вас тронул вид женщины, сидевшей в инвалидной коляске, почему вы не помолитесь за нее? От служителей ожидают, что они будут отличаться от неслужителей. Я еще могу понять, когда под отличием подразумевается более высокий уровень святости. Но в большинстве случаев люди не думают о святости. Отличие для них означает какое-то отступление от нормы, сверхъестественность и никогда естественность. Например, мужи и жены Божьи никогда не должны пользоваться дорожной картой. Вместо этого они всегда должны быть сверхъестественно водимы Святым Духом. Люди представляют, что мы должны сказать: «Да, Господь, да, 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 я понимаю». На следующем перекрестке повернуть направо, потом налево, проехать три светофора и повернуть на юг. Мужи и жены Божьи в их представлении не должны жить так, как живут обычные люди. Они должны ходить в духе. От них ожидают постоянного балета Святого Духа с пируэтами туда и сюда. И это называют хождением в духе. Со временем мы все становимся очень разборчивыми при выборе тех, кто может быть рядом с нами. И хотя вы не должны осуждать людей и быть подозрительными, очень важно, чтобы рядом с вами были люди, которым вы можете доверять, на которых можете положиться. Вам необходимо найти людей духовно достаточно зрелых, чтобы понять, что вы являетесь как исполненным духом воином зоны сражения, так и обычным человеком, обычным человеческим существом. Кажется, что Павел говорит: «Тимофей, проблема не в людях. Проблема в том, что ты избрал старейшин и диаконов не из тех людей». Может, на Тимофея повлияло их богатство? Естественно, кажется, желание, чтобы у руководства стояли люди, имеющие деньги, не правда? Представьте, насколько такой человек полезен, насколько стоящими будут его советы, не правда ли? Нет, если человек не исполнен Святого Духа, его ни в коем случае нельзя ставить на позицию лидера. Очень важно, кого вы допускаете к себе. Помните, что вы вкладываете в них свою жизнь. Это вклад драгоценен. Вам не следует быть подозрительным. Но в то же время не допустите досадную ошибку, в результате которой вы снова будете ранены. Битва, которую вы ведете, и так уже достаточно сурова, поэтому незачем прибавлять себе проблем. В следующий раз выбирайте себе в помощники достойных доверия людей. Лучшие бойцы – верные люди. Знаете, кого надо было Тимофею выбрать старейшинами и диаконами? Тех, кто оставался с ним, когда все другие уходили. Им следовало быть у руководства церкви. Эти люди, возможно, не были такими влиятельными. Они были простыми людьми, дворниками, механиками и так далее. У него оставались только те, кто расставлял стулья к началу служения, кто приветствовал у дверей, кто поддерживал порядок на богослужении, кто делал всю остальную вспомогательную работу. Когда все ушли, они остались верными. Вы ведь благодарили Бога за ваших друзей, которые оставались верными на протяжении многих лет. Раньше вы думали, что нет ничего проще, чем найти друзей. Однако, по прошествии лет, обретая опыт и зрелость, вы наблюдали, как список ваших истинных друзей становился все короче и короче. Этому есть несколько объяснений. У нас появляется все больше и больше забот. Кто-то приезжает в другой город, кто-то меняет место работы, кто-то начинает посещать другую церковь и так далее. Дружба, на которую не влияют все эти обстоятельства, является дорогим подарком. Спасибо Богу за настоящего друга, который, пройдя все это, остается верным. Рекомендуются верные люди. Поэтому Павел говорит: «И что слышал от меня, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить». Тимофею был понятен смысл слов Павла. Он знал, что подразумевал Павел: «Все, что ты, будучи рядом со мной, услышал, передавай другим. Ты должен посвятить свою жизнь новой группе лидеров, но на этот раз выбери людей стоящих. Убедись в том, что отдаешь себя верным людям». Верным людям. Необходимо разъяснить одну важную деталь. Павел делает акцент на верности, а не на способностях. Он не говорит, ищи людей квалифицированных. Говорю вам, что есть масса способных и квалифицированных людей, которым вы не хотели бы доверить работу. Существует множество людей, которые способны организовать работу хора, но с их появлением в церкви между пастором и новым руководителем музыкального служения может начаться такое соперничество, что вам покажется, что сам дьявол занял место хора. Не подпрыгивайте от радости только потому, что какой-то человек говорит, что он имеет способности. Не спешите связывать себя обязательствами с этим человеком только потому, что он оставляет на вас сильное впечатление. Библия говорит в первом послании к Тимофею 5:22: «Рук ни на кого не возлагай поспешно, и не делайся участником в чужих грехах, храни себя чистым». Этот стих Писания учит нас быть осторожными и не оставить человека, и не ставить человека поспешно на позицию лидера. Более того, не возлагайте рук на кого-то только потому, что в его предыдущей церкви он очень активно участвовал в служении. Сначала узнайте его получше, потом возлагайте на него руки. Если вы до времени возложите на человека руки, то вы впоследствии можете обнаружить, что в своем сердце он не прав перед Богом. Может, он очень упрям и не желает меняться. И тогда в определенной мере вы делаетесь участником чужих грехов. Вам надо будет решать более сложную ситуацию. Поэтому Павел писал: «Храни себя чистым. Получше узнайте человека, прежде чем возлагать на него руки, как на будущего лидера. Убедитесь также, что можете доверять человеку, прежде чем посвящать его в глубокие тайны вашей жизни. Многие невинные христиане пострадали из-за того, что посвятили в свои секреты человека недостаточно зрелого. Потом к их ужасу оказывалось, что об этом знает вся церковь. Более того, человек, которому они доверили свою тайну, был настолько поражен услышанным, что отверг их дружбу. Какую боль это причиняет сердцу, поэтому Павел особо выделяет верным людям. Если вам удается найти верного человека, который при этом имеет способности, то вам попалась истинная жемчужина. Однако определяющим качеством все же является верность. Есть множество людей, которые умеют разумно обращаться с деньгами, однако их кандидатура отнюдь не является подходящей на должность казначея церкви. Возможно, только вступив в должность, они попытаются стать хозяином положения. Может, даже они захотят контролировать каждую копейку и указывать лидерам церкви каждый раз, когда будет приниматься какое-нибудь решение. Если вы слишком поспешно выдвинете кого-то на пост руководителя, все может закончиться тем, что вы будете молиться о том, как бы избавиться от этого человека. При этом вы будете надеяться, что может сделать это, не вызвав серьезных размолвок в церкви. Если вы пастор, будьте осторожны, выбирая людей в совет церкви, потому что положение, которое займут эти люди, может ударить им в голову. Они могут начать указывать, что вам проповедовать, а что нет. Ищите верности. Возможно, вы скажете: «А как насчет меня? Я не являюсь служителем. Относится что-либо из сказанного ко мне?» Да, это относится ко всем нам. Зная, что мы все являемся братьями и сестрами, и что мы проведем вместе вечность, независимо от того, как мы поступаем по отношению друг к другу, мы в то же время должны очень мудро выбирать себе близких друзей. Иначе число ран в нашем сердце увеличится, и мы временно или навсегда будем выведены из битвы, которую нам необходимо вести. Верность в трех сферах. Обсуждая тему верности, необходимо указать три сферы, в которых она должна проявляться особенно ярко. Первое – верность по отношению к Богу. Второе – верность во взаимоотношениях с людьми. И третье – верность в труде или в служении. Первой сферой является сфера взаимоотношения с Богом – верность Богу. Это фактически не требует особых разъяснений. Мы знаем, что должны сохранять верность Богу. Если мы до конца верны Богу, это проявится в следующих двух сферах. Вторая сфера – взаимоотношения с людьми, верность по отношению к людям. Это та сфера, в которой людям, особенно из харизматических церквей, следует работать особенно упорно. Помните, что именно в этой сфере Тимофей совершил ошибку. Возможно, он выбрал людей, способных и влиятельных, но неверных. Но когда он в них нуждался, они испарились. Прежде чем Бог возложит на вас серьезную ответственность по местной церкви, он проверит, сохраняете ли вы верность по отношению к своему пастору и церкви. Честно говоря, если вы не допускаете мысли о том, что муж Божий может быть просто человеком, вы не должны занимать место рядом с ним. Если вы недостаточно верите в то, что он помазан Богом, пусть его личная жизнь не является идеальной, то вы не можете быть лидером. Люди остаются людьми, и пастор или кто-то другой из руководителей нуждается в том, чтобы его окружали верные люди, которые, несмотря на их недостатки, уважали их как своих лидеров. Чтобы Бог начал использовать вас, вам необходимо доказать свою верность во взаимоотношениях с людьми, Помните, что мы являемся верующими зоны сражения. Когда вражеские ракеты кружат над нами, временами наша плоть реагирует не лучшим образом. Как удивительно, страх перед врагом обнажает самые непривлекательные, отвратительные черты плоти. Так может произойти с каждым. Сохраните ли вы верность и в такой ситуации? Третья сфера – сфера верности в труде и служении Господу. Другими словами, это развитие способности быть слугой, своевременно исполнять то, что вам велят, даже если ваша плоть протестует. Бог вверяет большую силу только тем, кто доказал свою верность. Свидетельство моей верности. Когда я только был исполнен Святого Духа, я посетил ежегодное служение Кеннета Хейгена. В июле, за неделю до служения, я узнал, что Бог призвал меня проповедовать, потому что Он проговорил ко мне. Мне казалось, что Божий голос был слышен физически, настолько могущественным был этот призыв. Я слышал его голос. Когда Бог проговорил ко мне, раскрылся мир Духа, открылись мои глаза, и мне было дано видение. Бог показал мне мое служение, показал, как собирается меня использовать, куда поведет меня и так далее. Это видение настолько ошеломило меня, что я думал только о нем. Я знал, что однажды я поднимусь на мировую сцену, и весь мир узнает обо мне. Про себя я думал. Орел Робертс, подвинься. Кеннет Хейген, освободи место. Кэтрин Кульман, у тебя появился двойник мужского пола. Итак, я отправился на собрание Кеннета Хейгена. И вот сидит молодой человек, исполненный мечтаний, планов, желаний о труде на Божьей Ниве. О, как я благодарен Богу за это время! На всю жизнь я так и остался мечтателем, но в ту неделю мое воображение работало в две смены. Я посещал служение каждый вечер, ожидая того великого мгновения, когда брат Хейген подойдет к кафедре, возьмет микрофон и таинственно скажет: «Да, да, 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 Господь, в этом секторе? Он сидит в этом секторе? Да, 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 его имя Рик? Да, правильно, его имя Рик, его фамилия Рен, кажется, Рен. О, да, я понял, Господь, последняя часть фамилии идентична первой. Только наоборот. Итак, получается, Реннер. Аллилуйя, я понял, Рик Реннер, его зовут Рик Реннер. Я представлял себе, как брат Хейген говорит: есть ли в этом секторе человек по имени Рик Реннер? Я видел себя поднимающимся со своего скромного места и смирение говорящим: да, брат Хейген, это я Рик Реннер. В моем восторженном молодом разуме, совсем недавно исполненном Святого Духа, звучала только одна мысль: для меня нет ничего невозможного. Я мог слышать, как брат Хейген говорит: «Пройди вперед, в этот вечер Бог призывает тебя на служение мирового масштаба. Святой Дух повелевает мне сегодня посвятить тебя на служение и дает тебе разрешение произнести свою первую проповедь здесь, перед этими тысячами людей». Как печально! Посетив все эти служения вечер за вечером, я этих слов так и не услышал. Я был глубоко разочарован. Теперь, оглядываясь назад, я счастлив, что этого не произошло. Это была бы самая короткая и самая неудачная моя проповедь. Я не был готов. Как смешно, что я мог мечтать о таком. Каким бы глупым это ни казалось, но многие люди ждут, что именно таким сверхъестественным образом их служение выйдет на мировую арену. Так это не происходит. Бог использует мужей и жен, доказавших свою верность. Как я научился верности. Вскоре после этого я поступил в колледж. Вместо того, чтобы как следует изучать материал, я погрузился в тайны харизматического движения и сам приобщился к нему. Я считал невозможным допустить, чтобы кто-то был духовнее меня. Спустя несколько недель после того, как я стал членом поместной церкви, я отправился в старейшинам, чтобы убедиться, что они знают, кто я такой, великий Божий муж среди них. Я сказал, что буду рад в любое время помочь им в создании проповедей, добавив, что им, конечно же, следует воспользоваться моим великим помазанием. Через неделю меня позвали на собрание старейшин. Лидеры церкви говорили мне: «Рик, ты действительно помазан фактически? Очень легко увидеть, что Бог призвал тебя, поэтому Он велел нам поручить тебе в церкви особое дело». «Ну, наконец, давно пора было призвать мою великую духовность», — подумал я. Старейшины продолжали: «Мы услышали от Бога и верим, что тебе следует занять очень важное положение в церкви. Со следующей субботы ты будешь выполнять работу уборщика. Мы хотим, чтобы ты пылесосил ковры в церкви». Я был в ужасе. «Что? Пылесосить ковры? Тратить великое помазание на что-то столь мелкое и земное?» Но я это делал. Неделю за неделей, каждое воскресное утро, я садился в автомобиль и направлялся в церковь пылесосить ковры. Что было самое неприятное, ковры в церкви были ужасно розово-желтого цвета с множеством пятен от пролитого кофе. Я мог целое утро пылесосить, чистить щеткой эти пятна, и моего труда почти не было заметно. Но я верно выполнял свою работу. Затем старейшины позвали меня снова. «Рик», — сказали они, — «мы видели твою верность на посту уборщика, и Бог проговорил к нам. Пришло время для твоего продвижения по службе». Я облегченно вздохнул, думая, что время недуховной работы прошло. Потом прозвучало следующее. «Мы хотим, чтобы ты теперь расставлял стулья перед служением». «Что?» — подумал я. «Разве я не доказал своей верности?» Но снова я выполнял свою работу. Каждую субботу я ехал в церковь, чтобы расставлять в зале стулья. К делу я подошел со всей серьезностью. Я испробовал все возможные комбинации, когда расставлял стулья. Если уж мне надо это делать, то я найду такой способ, который позволит разместить как можно большее количество людей. Так, в одно воскресенье, придя на богослужение, люди обнаруживали, что стулья расставлены, как в театре. На следующей неделе стулья были расставлены в круговую. Еще через неделю они располагались в виде огромной подковы. Я изо всех сил пытался верно исполнить свою работу. Старейшины снова позвали меня. На этот раз меня повысили. Назначили на пост приветствующего у дверей. Потом я раздавал песенники, потом мыл чашки из-под кофе и так далее. В конце концов, меня попросили проповедовать на богослужении в среду. В это время я был так счастлив, что Бог использует меня, что не имело значения, видит кто-то мою духовность или нет. Я был просто благодарен за то, что во мне нуждались. Первый вечер я проповедовал в течение 1 часа 15 минут. Я был счастлив тем, что меня использовали. Не имело значения то, что я, по моему мнению, мог учить лучше их. Не имело значения то, что я, как мне казалось, благодаря более глубоким откровениям. Это все было неважно. Бога больше заботило состояние моего сердца и моя верность. Те дни, какими бы сложными они не были для моей плоти, стали основанием моего сегодняшнего послушания Богу. Тогда я научился верности, делая то, что мне не хотелось делать, и это сотворило во мне готовность служить и повиноваться. Та непоколебимая решимость всегда быть послушным Богу, которую я имею сегодня, получила свое начало в те дни. То, что я был послушным и верным в те дни, сегодня дает мне способность повиноваться Богу даже тогда, когда моя плоть презирает порученное мне дело и считает повиновение трудным. Верность является основанием для того, чтобы человек мог быть использован в Божьем Царстве. Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение. 1 Тимофею 1.12. Правильное отношение сердца. Того, что человек образован и обучен, недостаточно. Важно, способен ли он служить верно. Поэтому Библия говорит, то передай верным людям. Затем Павел продолжает, которые были бы способны. Слово «способны» имеет исключительно важное значение для нашего понимания. В греческом языке ему соответствует слово «хеканус», которое раскрывает идею достаточности. Обратите внимание на то, как Павел говорит о верном человеке. Он говорит, которые были бы способны, или можно сказать, которые бы подходили. Павел учит, что верный человек, может быть, не сразу будет готов выполнить поручение, но, имея правильное отношение сердца, он со временем все полнее будет удовлетворять требованиям. Видите, Бог не призывает человека только потому, что он обладает каким-то талантом. Бог не призывает человека потому, что на него оказывает сильное впечатление и квалифицированность. Бог призывает потому, что в сердце у человека все в порядке. Служение начинается не за кафедрой. Недавно я познакомился с человеком, который хотел быть использованным Богом. Я спросил его, чего же он ждет. Он ответил, видите ли, я работаю сборщиком мусора. Он стыдился своей работы и думал, что у сборщика мусора нет никакой надежды стать служителем. Знаете, почему он так думал? Его работа была очень грязной. Это не то, чтобы быть президентом банка или врачом. Он стыдился своей работы и не предполагал, что когда-нибудь сможет быть использованным в полноценном служении. Следует сказать, что служение обычно не начинается с кафедры. Хотите, чтобы вас использовал Бог? А с чего, по-вашему, следует начинать? Думаете, что в один прекрасный день ни с того, ни с сего Бог поставит вас перед кафедрой и скажет, вот, проповедую, молитесь, чтобы этого не произошло. Вы не будете к этому готовы.
Служение начинается не на сцене. Вы начинаете с того, что расставляете стулья или подметаете полы. Никто сразу не попадает на ответственную должность. Напротив, надо позволить человеку сначала пройти период обучения и подготовки. Надо наблюдать за его жизнью, надо заниматься с ним, мало-помалу увеличивая груз его ответственности. Верность, верность, еще раз верность. Достаточно ли вы не мудры? В первом послании к Коринфянам 1:27-28 говорится: «Но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог». В этих стихах утверждается, что Иисус призвал не мудрых, немощных и незнатных. Если это так, а вы принадлежите Иисусу, вы подпадаете под одну из этих категорий. Вы или глупы, или слабы, или незнатны. Таких призывает Бог. Слову «немудрое» соответствует греческое слово «мораино», от которого в английском языке образовалось слово «морон», что означает «слабоумный» или «идиот». Слову «немощное» соответствует греческое слово «астхения», которое описывает полностью лишенного сил человека. Это слово также употребляется для описания человека, находящегося в состоянии комы. Слово «незнатное» соответствует греческое слово, которое означает «позорный» или «уродливый». Итак, вы или слабоумный, или находитесь в состоянии комы, или уродливый. Если вы принадлежите Господу, то попадаете под одну из этих категорий. Как видите, никто из нас не имеет достаточной квалификации, чтобы служить Господу. Бог призывает нас не благодаря нашим естественным талантам. Он призывает нас потому, что у нас правильное сердце. И если у человека чистое сердце, и он готов учиться, то этот верный человек разовьет нужные способности. Поэтому Павел говорит верным людям, которые были бы способны. Повторю, что слово «способны» соответствует греческому слову «хеканос», которая раскрывает идею достаточности. Павел говорит: «Тимофей, может, в глазах мира эти люди и не являются сливками общества, но ты займись ими, работай с ними и развивай их. Верные люди больше подходят для дела. Даже если сегодня они еще не справляются, в скором будущем все изменится». Вы можете выбрать самого неквалифицированного человека, и если он окажется верным, он скоро изменится. Может даже оказаться, что в нем живет великий служитель, но пока только еще в сыром виде. С радостью можно наблюдать, как благодаря своей верности человек, который, казалось, не способен проповедовать, поднимается на видимую позицию, неся Божье Слово. Какое отношение это имеет к зоне сражения? Если вы когда-то поручали руководящую роль не тому человеку, то вам должно быть понятно, какое отношение эта тема имеет в зоне сражение. Неправильный выбор ближайшего помощника может повлечь за собой непоправимые последствия. Так обычно начинается разделение в церквах, рождаются разногласия по вопросам использования финансов. Отсюда чаще всего берут свое начало доктринальные различия и так далее. Если вы обжигались в выборе друга, были горько им обижены, вам знакома эта боль. Тем не менее, это не значит, что следует огородить себя стенами и перестать искать новых друзей. Мы все, конечно же, нуждаемся в друзьях. Мы, братья и сестры в Господе, но Слово учит нас искать верных людей, которые доказали свою искренность и преданность. Когда вы найдете их, следуйте приказу Павла: «Приди к ним, чтобы снова сформировать тесные взаимоотношения». Вы должны стать рядом, пара, с этими людьми. Будьте рядом, будьте близко, развивая взаимоотношения и наставляя их как своих учеников. Больше, чем в ваших словах, они нуждаются в вашем примере. Если в прошлом вам причинили боль в зоне сражения, то единственный путь, который поможет вам исполнить это повеление – открыть свое сердце Богу, просить Его помощи и оставаться в великом потоке Божьей силы, который доступен тебе в результате Божьей благодати, как мы уже отмечали раньше. Во втором послании к Тимофею 2:3 Павел говорит: «Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа». В следующей главе мы рассмотрим, какая подготовка и какой умственный подход необходимы, чтобы успешно жить и побеждать в зоне сражения.